Юрий Казаков. Арктур. Гончий пес. О его прошлом можно было только догадываться. Наверное, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, со вздувшимся животом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело в тайне. Ее звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей, ее властелинов и богов. Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплому животу, напряженному от родовых схваток. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. Они шевелились, кряхтели и пробовали скулить, такие же, как и он, дымчатые щенки с голыми животами и короткими дрожащими хвостиками. Скоро все кончилось. Все нашли по соску и затихли. Раздавалось только сопение, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь. В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть света. Он был слеп. Бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту, но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему. Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его тело и душу. У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым. Мать, выкормив его, скоро потерял к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, рылся на свалках, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с другими такими же бездомными и голодными собаками. Он не мог быстро бегать, ноги его, крепкие ноги, в сущности не были ему. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жестокому. Да он дрался с другими собаками, а дрался он множество раз на своем веку. Он не видел своих врагов. Он бросался на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов и часто бросался и кусал впустую. Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, но оно у него было, ведь мать, даже и собака, всегда знает своих детей по именам. Для людей же он не имел имени. Неизвестно также, остался бы он жить, где родился, ушел бы или сдох в каком-нибудь овраге, молясь в тоске своему собачьему богу. Но в судьбу его вмешался человек, и все переменилось. В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы с запачканными черной смолой бортами. На берегу была пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани это редко кто сходил, разве только колхозники в базарный день, да унылые командировочные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод. Вокруг города по низким пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые. Лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие озера с огромными старыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. Когда же с ледовитого океана задувал прохладный влажный ветер, нагоняя тучи, сосны грозно гудели и роняли шишки, которые стукались о землю. Я снял комнату на окраине, наверху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятой, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей, но двух сыновей его убили на фронте. Жена умерла, дочь уехала в Москву. Доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность. Он любил петь. Тончайшим фальцетом он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты, но он редко заходил туда. Обедал и спал на террасе, а в комнатах было сумрачно. Пахло пылью, аптекой и старыми обоями. Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину. Доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов. Еще в сад забредали коты и, затаясь возле лопухов, следили за воробьями. Я жил в городе уже две недели, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами, с прораставшей между досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам. Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережные и улицы его были негромкие и задумчивые. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук. Это шли редкие рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышались спящими. Казалось, что у домов чуткие стены, что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей. Ночью наш сад пах смородиной и росой. С террасы доносился тихий храп доктора. А на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом «Ду-ду!». Однажды в доме появился еще один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревен, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел пса во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взял за веревку и потащил слепого к себе домой. Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды. Ел жадно. Спешил и давился. Лоб и уши были покрыты побелевшими рубцами. — Ну, теперь ступай, — сказал доктор, когда пес наелся, и подтолкнул его с террасы. Пес уперся,